Набеги гуситов, называемые ими «прекрасными походами», совершались ежегодно с 1427 по 1434 год. Они опустошали целые области. Отряды таборитов доходили до Балтийского моря, Вены, Лейпцига и Берлина. Им уплатил контрибуцию Нюрнберг. Вся центральная Европа подверглась страшному опустошению. Но вот что интересно. Это бедствие, движение гуситов, теперь оценивается официальными историками положительно. В современной Праге одна из основных улиц названа улицей гуситов. Почему? По той именно причине, что гуситы приближали светлое будущее. Свет, о котором говорили табориты, указывал путь к новому мировому порядку, строителями которого были и Платон, и Джордж Вашингтон, и Ленин. Во время гуситских войн еретики не только разоряли соседние страны, они несли туда свое учение, провозглашая принципы социализма. Их манифесты читались в Барселоне, Париже, Кембридже. В Германии и Австрии влияние гуситов сказывалось даже через столетия, в эпоху Реформации. В самой Богемии табориты дали начало секте богемских братьев. Секте, которая существует и по сей день. Император и римский папа призвали совершить крестовый поход против таборитов, но крестоносцы потерпели поражение. В 1433 году на Базельском соборе Ватикан был вынужден пойти на уступки. Так Европа вступала в эпоху Реформации. Эпоху, отмеченную новым и очень мощным всплеском социалистических идей. Эти идеи особенно ярко проявились в движении анабаптистов, охватившем Германию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Данию и Голландию. В следующем столетии анабаптисты появились в Англии. Название анабаптисты, то есть перекрещенцы, объясняется тем, что члены секты не признавали действительности крещения детей и, как правило, совершали второе крещение над взрослыми. Впоследствии члены секты стали называть себя баптистами. Странно, что до сих пор исследователи не обращают внимания, что так называемое крещение баптистов есть не что иное, как инициация, ритуальное действие, посредством которого человек принимает дух. Так говорят сами баптисты. Но этот дух отвергает все таинства церкви, равно как и священство. Почему? Это совсем нетрудно понять. В 1911 году, во втором выпуске своих дневников, в статье «Нечто о тайне беззакония», архиепископ Вологодской Никон поместил весьма интересные сведения, касающиеся происхождения баптизма. Архиепископ Никон сообщает об одном из важнейших документов средневекового масонства, так называемой Кёльнской хартии. Цитируем. «Эта грамота была найдена в архиве главной масонской ложи в Гааге с постановлениями конвента вольных каменщиков, собравшегося в Кельне 24 июня 1535 года. Но что особенно поразительно, это 3 из 19 подписей лиц, вполне исторически известных. Вот эти лица. Гарманус, архиепископ кёльнский, приложивший все свои усилия, чтобы перевести паству из католичества в лютеранство. Адмирал де Колиньи, бывший главой гугенотов во Франции. И, наконец, знаменитый Филипп Меланхтон, друг Лютера, его сподвижник и самый близкий ему человек. Итак, трое известнейших деятелей Реформации являются отрицателями Христа, врагами христианства, врагами не только католичества, но и самого лютеранства с его бесчисленными разветвлениями. После этого как-то странно звучит «Евангелическая церковь», которым так любят называть себя последователи виттенбергского монаха. В начале 20-х годов XVI века анабаптисты перешли от глубокой конспирации к открытой борьбе с церковью. В Швейцарии анабаптистам не удалось подчинить себе все реформационное движение. Изгнанные оттуда, они бежали в Чехию и там слились с богемскими братьями. Была введена общность имущества. Жизнь членов общин контролировалась полностью. Жилище, одежда, воспитание детей, брак, труд. Было запрещено даже готовить для себя пищу. Трапезы были строго совместные. Дети с 2 лет отлучались от родителей и воспитывались в общих детских домах. В Германии анабаптизм принимал все более революционный характер. Главой этого движения стал Клаус Шторх. Вот основные пункты учения общины Шторха. Все должно быть общим, ибо Бог всех людей послал нагими в мир. Никакой брачный союз не следует соблюдать. Каждый может брать жен, коль скоро его плоть того требует, и жить с ними по своему произволу в телесной близости. Все власти, и светские, и духовные, надо раз и навсегда лишить их должностей или же убить мечом. Распространению секты анабаптистов очень способствовала крестьянская война 1525 года в Германии. Наиболее ярко социалистические тенденции отразились в деятельности Томаса Мюнцера. Современники справедливо считали Мюнцера центральной фигурой крестьянской войны, которую питала идеология социализма, идеология разрушения и ненависти. Очень скоро движение стало такой силой, с которой нельзя было не считаться. Лозунгом Мюнцера было «Omnia sunt communia», то есть «все общее». Мюнцер учил: каждый должен уделять из своих средств. Если какой князь или граф не захочет это делать, тому надо отрубить голову или повесить. Вперед, вперед, пока железо горячо, пусть ваш меч не остывает от крови. История Томаса Мюнцера, составленная очевидцем событий того времени, так описывает происходившее. Единодушно порешили, что все имущество должно быть общим. В конце концов, все это и сделали. Это было начало нового Христова царства. Сразу же изгнали всех монахов, забрали монастыри и всю их собственность. Мюнцер учил, что вся собственность должна быть общей. Народ не хотел работать. Но если кто имел нужду в еде или одежде, то шел к богатому и требовал этого. А те, кто не давал с охотой, у того отнимали силой. Средством установления этого, так сказать, нового Христова царства было жестокое насилие. В 1525 году армия Мюнцера была разгромлена, а сам он казнен. Однако эти идеи продолжали жить в среде анабаптистов, которые в середине 30-х годов XVI века обосновались в Северной Европе. Средоточием их деятельности стал Мюнстер, один из главных городов Северной Германии. В хронике тех лет, составленной анабаптистами, гордо сообщалось: «Все на базаре пророчествовали, даже дети 7 лет. Женщины делали удивительные прыжки». Во главе этого движения стояли Ян Матис и Иоганн Бокельзон из Лейдена. Свою власть анабаптисты показали 24 февраля 1534 года. В Мюнстере были разрушены все церкви и все монастыри, сожжены и разграблены церковные реликвии. Злобу вызывало не только все, что связано с религией Христа, но и вся старая культура. Драгоценную коллекцию старинных итальянских рукописей, собранную Рудольфом фон Ланген, торжественно сожгли на площади. Все картины знаменитой тогда Вестфальской школы были уничтожены, так что теперь они известны только по рассказу. уничтожались даже музыкальные инструменты. Какое варварство может подумать человек, слыша об этих бесчинствах, творившихся в XVI веке посреди просвещенной и культурной Европы? Но все это напоминает о нашем не столь отдаленном прошлом. Высшим авторитетом считалась Библия, но без книг Нового Завета. Царствие Божие мыслилось чисто материалистически. Непременные же условия осуществления этого царства – общность имуществ и жен. Эразм Шет писал Эразму Роттердамскому: «Едва ли есть местечко или город, где не тлеет пепел бунта. Коммунизм, который они проповедуют, привлекает массы со всех сторон». О, если бы он знал, кому пишет. Эразм Роттердамский был единомышленником и другом Томаса Мора, автора «Утопии». Именно Эразм Роттердамский написал «Корабль дураков», издеваясь над основами христианской цивилизации. Название было им выбрано символически. Церковь издревле именовалась кораблем, спасающим людей. Каждый христианский храм, имея трехчастное устроение, символически означает корабль церковный. Итак, Боккельзон, назвавшийся Иоганном из Лейдена, был провозглашен пророком. Очевидцы рассказывали о многочисленных случаях насилия и самоубийств, вызванных социалистическим обобществлением женщин. Он брал все новых и новых жен, среди которых первенствовала некая Девора. Эмблемой Боккельзона стал изготовленный из золота земной шар с двумя мечами, знак власти над всем миром. Боккельзон окружил себя множеством слуг и роскоши. Для жителей устраивались особые театральные представления. Содержанием служили либо кощунство по отношению к церкви, либо социалистические интерпретации религиозных сюжетов. Все улицы города были переименованы. Новорожденным давали новоизобретенные имена. Почти ежедневно происходили казни. Женщине, отказавшейся стать очередной женой Боккельзона, он лично отрубил голову. При этом хор его жен пел «Слава Богу Всевышнему». Эта картина у нормального человека может вызвать впечатление патологии, какого-то массового безумия. Однако в Мюнстере мы видим те же черты, которые характерны для всех социалистических революций. В конце концов, 25 июля 1535 года Мюнстер был взят, город вернулся под власть католического епископа, однако это отнюдь не означало, что анабаптисты, как очередные устроители, так сказать, царства Божия на земле, исчезли. Европа, утеряв драгоценнейшее сокровище Христовой веры, по сути дела именно в средние века создавала новое учение, которое должно было изменить общественную жизнь человечества и личную жизнь человека. Не случайно Мюнцер писал, что его учение в равной мере доступно христианам, иудеям, туркам, язычникам. Какое учение выковывалось в добропорядочной старой Европе? Какое учение ввергло в кровавую смуту целые страны и народы? Если ответить предельно кратко, это социализм. Поразительно. Однако исторические факты неоспоримы. Как бы ни отличались ереси друг от друга, они всегда имели принципиальное сходство в отрицании брака, семьи, собственности и яростно боролись против Христа и его церкви. Это провозглашали своей главной целью и вальденцы, и катары, и альбигойцы, и анабаптисты, и моравские братья, и, наконец, в 20 веке коммунисты, создатели страны Советов.